Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Валентин Яковлевич Курбатов. Просто можно сказать, что это писатель. Но писатель – это емкое слово. На самом деле Валентин Яковлевич – критик. Отчасти можно назвать его литературоведом, отчасти можно назвать его эссеистом, автором многочисленных книг. И нам он интересен именно тем, что он является одним из образцов и представителей так называемой православной, современной православной литературы. Валентин Яковлевич, вот первый вопрос прямо такой. Вы родились не, ну, скажем так, в обычной советской семье, не в церковной. Каким образом вы пришли неожиданно вот еще к православию? И я помню, что есть такое, вы были корабельный библиотекарь. Вот это мне очень понравилось словосочетание, корабельный библиотекарь. Что стало для вас основой понимания мира более глубоко и духовно?
В советской семье я родился, но как раз в самой русской, кроме всего. А мы еще те самые старые советские люди, даже из совершенно атеистического извода, они донашивали православную культуру в себе, они были ее детьми. А мне-то уж и вовсе повезло. Я был внуком раскулаченного дедушки Петра Ванифатьевича. Петра Ванифатьевича раскулачили, потому что у него было 13 детей. Это была его наемная рабочая сила. Вот. И как совесть оставалась, совесть дома у него отняли, а из селения не выгнали. Он остался в деревне и поселился в леднике, где хранили летом, значит, продукцию.
Да.
Землянка фактически. Вырыл там окошечко маленькое, поставил, вывел трубу, поставил печечку и стал там жить. Я 7 лет прожил с ним в этой самой землянке. Вот. И выучился читать по псалтире раньше, чем по этому, по сегодняшнему. Мне было потом трудно читать эту самую простую советскую азбуку русскую. А вот церковно-славянская мне далась, потому что дедушка ничего другого не знал, кроме как молился, да и все. Вот это вообще, это и оставалось. Это и было, наверное, основой. Потом, естественно, бегал по всем пионерам, комсомольцам, носил зашитый крестик в кармане школьной курточки, зашит был, чтобы не показывать, что не демонстрировать, а зашит был всегда. И даже такая странная, может быть, сцена меня спрашивают. Я послужил на флоте радиотелеграфистом, потом корабельным типографским наборщиком. Типографским, это был крейсер, слава богу, громадный личный состав, и своя газета выходила. До сих пор помню, как набираю какой-то текст, еще так каждый текст, каждая буковка ручкой набирается в такую специальную верстатку, и запятые, и точечки, все вместе. Набираю, а по радио все время включено, и уж и сегодня, 12 апреля 1961 года, в космос, первый советский человек. Я как дал эту верстатку, она полетела, брызнув этими всеми буквами, рассыпанные по корабельной типографии, прянул наверх, а корабль идет на новую землю. И деться-то некуда, некуда деть восторг. Выбежали другие на палубу, все кричат, а вот как-то излить дальше этот полет внутреннего восхищения было нельзя. А последний год, наверное, был корабельным библиотекарем, я служил 4 с небольшим года. Вот. Сам формировал эту библиотеку. Это были 60-е годы. Первую заметку написал там же, в газете «Комсомолец Заполярья». Как сейчас помню, разворот на ней, шапка на ней. «На всех фронтах даем сегодня бой». Николай Грибачев был такой поэт, главный редактор журнала «Советский Союз». Вот. Я дал бой в своей заметке. Старший матрос тогдашний на корабле крейсер Александр Невский, дал бой Хуану Миро, Джаксону Поллоку, Джеймсу Пикамбе, Джорджу де Кирику и Сальвадору Дали. Как ребята опамятовались после моей бани, которую я ему устроил, не знаю. Если бы они читали «Комсомолец Заполярья», может, кисти бы выпали раз навсегда из рук. Но, видно, не читали, поэтому все. Вот. Ну и ездил в Мурманск, служил в Североморске, ездил в Мурманск с тем, чтобы купить в Мурманске в польском отделе, выучил польский язык, чтобы читать о всех разговорах. Экзистенциализм с утра до вечера, Камю и Сартр. Надо было читать, а поляки уже все это издавали. Вот, а воротился вот к православию это возвращаясь, воротился, приехал в Псков.
Вот, вот в 1962 году вы переехали из Ульяновской области в Псков.
Нет, нет, не из Ульяновской, с флота я уже.
А, вот с флота.
Да, да. Ну, из Ульяновской я переехал в 1947 году в город Чусовой на Урале, где мы с Виктором Петровичем Астафьевым жили одновременно. И теперь являемся почетными гражданами этого города. И
вот откуда Петрович, ваше знакомство с Астафьевым, да?
Да, вот. А вот вернулся в Псков, не буду объяснять, почему в Пскове. Иду на Пасху, на первый в собор Святой Троицы, стою себе литургию пасхальную, подхожу к кресту, и владыка, отец Иоанн, тогда Псковский, Берлинский и Порховский, да, Берлин был в этом подчинении нашей кафедры, Псковский, Берлинский и Порховский, дает крест и обносит меня этим крестом. Через голову прямо так раз, я думаю, что же я такое наслужил там?
Ведь тогда в церкви молодых-то людей, да, мужского да, пола вот, было мало.
Обошел.
Каждый на вес золота.
И стою, на следующий год уже хожу в церковь, и опять иду, уже на ватных ногах, опять на ту же пасхальную, иду к владыке Иоанну, уже боясь, с ужасом к кресту. Владыка Иоанн говорит, зовут как? Я сказал, как зовут? Он залез в свой подрясник, вытащил эту просфору служебную, вот эту, говорит, да. На, и смотри у меня. Я потом все говорю, да как, что же он такое сделал? Я говорю, наверное, он все-таки как человек старый, церковной школы, понял, что воспитание-то у меня было все-таки там дедушкино, что оно было, и что я какое-то время приступил. И поэтому вот этот год меня обнес, чтобы я все-таки вспомнил свое начало, своего христианского воспитания. И только поэтому сначала отказал, потом смотри у меня. Это скорее был дар вот скорее такого, ну, именно православного прозрения, что ли, судьбы человеческой. Так бы ничего не дать-то молодому человеку обрадоваться. Но нет, видно, вот была школа, которая...
Но Псков сам по себе – это город, который располагает к этому. Псков – это такой город, такой глубины и красоты, что, видимо, он потом остался у вас... Это ведь ваш город теперь, да? Он почти как родной. То есть говорят Псков, говорят Курбатов.
Ну, я 50 лет без малого там живу, поэтому, естественно, я уже сроднился. И потом все, говорю, встречаемся мы с Владимиром Николаевичем Крупиным. Он спрашивает, как у вас там? Я говорю, у вас как в Москве, не знаю. А у нас, вот я иду на литургию в воскресенье, на службу. Так. У нас автобус идет. Из автобуса первый выходит Успенский, прихожане первые у нас тут Успенский. Приезжаем в мост, выходят Троицкие. Потом пошли Михаил Архангельский, Никольский, Василий Великого, Анастасия Римлянки. Вышли все, автобус приходит на вокзал пустой. И стоит пустой до конца литургии. А потом возвращается, берет сначала Анастасию Римну, Василия Великого,
Троицкий,
в обратном порядке. Это, конечно, мечтаемая картина мира. Но, во всяком случае...
Это Святая Русь.
Какая-то в ней элемент этой правды там есть. Это действительно, в общем, если утром ты едешь на службу, ты слышишь. И потом перекликаются Успенские колоколы с Троицкими, Троицкие с Михаилом Архангельскими, с Никольскими. Колокольный звон... держит сознание твое. Город же небольшой, там 200 тысяч жителей, эти 200 тысяч, там 30 храмов.
Какой-то Васнецов прям.
Плюс два монастыря, да. Это, естественно, как-то удерживает сознание, хотя мы все дети вполне того, что происходит на улице с нашей потерянностью, одиночеством, с нашим рыночным мышлением, все как везде. Но при этом все-таки вот эта удерживающая сила церкви слышнее, чем в остальных городах.
Вернусь к вашему становлению. Все-таки не могу еще пока задать вам вопрос, тогда ли вы вдруг обратились к литературе. У вас был еще ВГИК, а ВГИК – это кино. Все-таки почему вы не пошли по пути кино?
Это было скорее, это опять длинная история. Я поступал сначала с художественной самодеятельности в городе Чусовом, в Доме культуры металлургов имени Карла Маркса. Кого же еще имени есть в городе Чусовом на Урале имени Карла Маркса? Играю в пьесе «Красный галстук» Сергея Михалкова. Играю в пьесе «Два капитана». Играю в Островского. В общем, все. И собираюсь в артисты. В артисты, во ВГИК. Куда же еще в артисты? Сергей Полинаевич Герасимов принимал, это Марфа Федоровна Макарова.
Мне кажется, вы могли бы стать хорошим артистом.
Я бы давно уже умер в буфете, как положено артисту. Нет, вот судьба не улыбнулась. Вот. Но это очень трогательно тоже. В общем, я забрал билет, как мне забрал сам документы, хотя прошел первый тур сразу, говорит, на третий приходите, говорит Сергей Полинаевич. Забрал от не знаю от чего. Вдруг легкость, с которой прошло вот это, вдруг меня смутило. Я ушел на биржу актеров, была такая в парке, в саду имени Баумана, биржа актеров, где сидели режиссеры, а мимо них ходили безработные актеры, держа папочки, на которых они в роли Гамлета, в роли Джульетты, в роли и так далее. Вот. А у меня ничего,
портфолио.
Да, у меня ничего, кроме пиджака нестерпимой голубизны, который мне дал товарищ со студии Довженко, поступавший вместе со мною. Я в этом пиджаке пленил кого-то, дяденьку, режиссер Купецкий из города Лиепая. Рижский русский театр, морской, театр Балтийского флота. Спросил, что можешь? Я сказал, могу все. Подписали договор. Я приезжаю домой, счастливый, в часовом, иду мимо окошка руководительница нашего драм-кружка, стучу ее в окно, Клара Финогенна, она была гречанка. Говорю, вот сначала на выхода, а потом посмотрим, где уже с лицом усталого актера уже стучит все. Она радуется за меня. Прихожу, а там лежит повестка, что нужны нам вовсе не актеры, а на Северный флот нужны радиотелеграфисты. Вот так позарез. Ну и все, я так оказался радиотелеграфистом. А в ГИК, вот я после флота, ведь раз первую заметку написал, о Сальвадоре Дали разбомбил со страшной силой. Я уже не мог оставить пера. Вот, и когда приехал в Псков, я работал грузчиком, там потом...
Вот, вернемся в Псков и к началу вашей литературной деятельности. С чего все началось? Почему вы взяли за тексты? Понимаете, говорят, писателями рождаются, а может быть не рождаются, а становятся. Я не знаю. Как вы ответили бы?
Не знаю, вот как становится. Наверное, все-таки ведь написал же тогда почему-то в этом «Комсомольце за Полярье» что-то же от того, что читал очень много. Это переполняющее знание. Я в душе, очевидно, так и был бы в библиотеке.
Но вы затронули в этой газете космос целый, конечно, понимаете? Вы не просто написали заметку, понимаете? А мы перечислили людей, которые составляют космос целый.
Вот-вот. Как-то, значит, что-то было. Очевидно, начитался. Вот в чем все. Начитался, читал бесконечно.
Корабельная библиотека.
Да, не отрываясь, читал по 16 часов, не переставая. Это было, надо куда-то деть. Я работаю уже грузчиком в Пскове, другой профессии, пока не мог найти. Хотя у меня в военном билете записано гражданская специальность «Столяр, киновед, редактор» через дефис. А, брат, нигде не пропаду.
«Столяр, киновед».
Это я после службы. Я устроился в столярку, 2 года работал столяром. При Хрущеве нельзя было пойти поступать в институт сразу. Вы должны были наработать опыт. Вы должны были стать человеком. Вот я вынужден был быть столяром. Вот из грузчиков я уже пописывал. Писал о театре чаще всего, потому что любил театр.
Что это было? Это были критические заметки или это просто информационные?
Рецензии. Потому что 60-е годы – это театр по всей стране. Это «Современник», это «Таганка» и все на свете. Я 50 рублей получая без вычетов, умудрялся ездить на представления и вроцлавских спектаклей, и любимовских спектаклей. Приезжал Жан-Луи Баро, я летел в Петербург увидеть Жан-Луи Баро, Анну Маньяни, Франко Дзефирелли. Все было... Россия жила театром, театр был ее главной трибуной. Это не сегодняшнее, а царство и притворство, не щегольство концепции. А тогда это было. И я писал заметки, подписывал всегда Валентин Курбатов, комсомолец. Ну, чтобы не знали, что баловаться тут нельзя. Театр – дело строгое. Ну, и дописался до того, что редактор взял меня без образования, взял меня в газету. Видно, все-таки склад написал. Тоже во ВДИК пошел, потому что знал дорогу, и пошел на киноведческий факультет. Вот заканчивал заочно этот киноведческий факультет. Так, куда деваться? Тоже вот какое кино. Хотя что-то писал и в советском экране, и в искусстве кино. Нет, еще вспоминал об этом начальных образованиях. А в основном писал все-таки о литературе, потому что она ближе и сердечнее. И потом само «Русское сердце», оно не киношное, простите, оно все-таки это литература и вскорбно. Я дитя литературы.
Вот тут как раз вы упреждаете мой вопрос. Видите ли, в Союзе писателей СССР еще было много секций. И вот я для разъяснения, просто чтобы телезрители тоже поняли, вот что писатели бывают разные. Была секция прозаиков, была секция поэтов, была секция переводчиков, была секция драматургов, была секция детских писателей и была даже секция критиков. Я, проработав очень много лет в Институте мировой литературы, всегда немножечко улыбался, когда говорили слово «критик», потому что для меня было важно слово «литературовед». Однако критика – это оказалось, и я тоже это прекрасно понимаю уже теперь, так сказать, с возрастом, что это важнейшая составная часть литературы. Вот вы часто говорите о себе как о критике. Почему вдруг вы выбрали этот путь? Потому что он необычен. Настоящих критиков в стране можно посчитать на пальце одной руки, потому что критик – это особенная профессия в литературе.
Ничего не выбирал и так специально притворяться. Я на самом деле и критиком-то скорее. Это ошибочное наименование. Я, кажется, никого не раскритиковал в жизни, чтобы назвать гневную, кроме Сальвадора Дали с Джаксоном Поллоком, чтобы так разбомбить.
Нет, я знаю, что вы не очень любите это слово, но тем не менее признаете его как факт, что это, да, на мой взгляд, это серьезнейшая профессия. Я это понял не сразу. Потому что литературовед сидит себе там, занимается где-то в научных залах. А критик – человек, участвующий в литературном процессе, благодаря которому, собственно говоря, часто очень многие имена становятся известными. Потому что если человек что-то написал, а никто не откликнулся, самое страшное для творческого человека – это молчание. Критик прерывает это молчание. Извините, что перебил.
Верно, так тоже было очевидно последовательно и логично. Я еще на флоте стал переписываться с Владимиром Николаевичем Турбиным, был такой профессор университета. И он вел в тогда очень любимом народом журнале «Молодая гвардия», он вел такую рубрику «Комментирует Владимир Турбин из номера в номер». Он писал о театре, кинематографе, литературе. Это было такого высочайшего ума воспитанник Михаила Михайловича Бахтина. Вот. И я затеял с ним переписку. Вот. Он меня пригласил в Московский университет по окончании флота. Я приехал к нему, к Владимиру Николаевичу, здесь вот на авиамоторной, на Каланчевке вернее. И он мне дал на ночь почитать книжку «Формальный метод в литературоведении» Павла Николаевича Медведева. Был такой. Это на самом деле книжка Бахтина, но Бахтин был в ссылке, один из учеников подписал одну из лучших книжек. Я прочитал ее и прямо с этого продавленного дивана бежал в ночь, потому что я понял, я никогда не напишу так. Я никогда не смогу владеть так совершенно этим текстом, знанием, такой глубиной. Мне казалось, что человек должен прийти в университет уже такой готовый всем.
Да.
И от неловкости бежал, он говорит, как вы, куда вы делись?
Представляю ваше отчаяние.
Не могу, это просто вот... А потом уже, почему критику? Ты понимаешь, что это за странная, в самом деле, профессия. Тоже Михаил Михайлович Бахтин, он легче вспоминается, он рядом у нас в городе Невеле жил в 20-е годы. Совсем еще мальчиком написал статью. Вот, который перепечатывал до смертного часа. «Искусство и ответственность» она называлась. И там был тезис, который я навсегда, наверное, запомнил и усвоил. Там было написано, газетка такая скверная, но с такой обёрточной бумаги без малого, из одних опилок выходила. Там было написано в этой заметке, что если вам не нравится ваше искусство, вы поглядите в зеркало. Не вы ли дали повод ему быть столь невзрачным, оно только отражает ваше состояние сегодняшнее. А если вы сами с утра себе не понравились почему-то, посмотрите, какую книжку вы вчера прочитали. Не она ли исказила ваш бессмертный небесный образ?
Угу.
И выучил меня эта статья тому, что дурных книг читать нельзя. Они искажают генетику человеческую. Поэтому я их откладывал тотчас же и критических статей не писал. Вот таких, что вот... Чтобы сейчас вот, к сожалению, в жюри я был в национальном бестселлере, в Горьковской премии, сейчас вот в Толстовской, поневоле приходится читать. Даже книги, которые органически тебе чужды. Но ты читаешь их, бедненький, преодолевая самого себя и стараясь скорее забыть навсегда. Это не получается, но стараешься, чтобы этот текст не повредил состоянию крови твоей, твоему духовному устройству. Вот и в этом смысле профессия, конечно, и вредная, и в то же время, наверное, благословенное, потому что критик – это слово совсем неправедное. Скорее, это западное слово «эссеист», оно шире. Ты пытаешься быть, картинно говоря, мыслителем. Ты пытаешься на основе прочитанных текстов читать общество, читать историю, читать космическое устройство человека, его духовное пространство. И поэтому каждая книжка тебе повод переосмыслить мир. Вот ты чем занимаешься. Вот что такое в сущности критика. Это внесение текста тобою прочитанного в миропорядок. Ты внесешь эту книжку, ты прочтенную, приносишь туда, чтобы она стала частью того, что называется духовным пространством России. Вот это, наверное, и как-то оправдывало и спасало.
Я хочу напомнить зрителям, что вы являетесь членом жюри литературной премии «Ясная поляна». Это очень важная премия. В это жюри входят очень интересные и серьезные люди. И вы, в частности, еще являетесь членом президентского совета по культуре. То есть в ваших трудах не только критика литературоведения, не только эссеистика, связанная с литературой, но вы часто осмысливаете глобальные культурные и культурно-логические проблемы. Вот, например, ваш цикл работы и вообще внимание к Гейченко, к Пушкиногорью, меня абсолютно поразил, потому что вы посвятили этому многие годы жизни. Потому что это Псков или это связано было еще с чем-то?
Потому что это Пушкинская, скорее всего, которая действительно наше все. Даже тут в качестве комической маленькой детали открывают у нас выставку во время Пушкинского театрального фестиваля «Хармсовские анекдоты о Пушкине». Хармс такой довольно затейливый тексты написал, такие полные озорства. И читать их сегодня немножко неловко, потому что ну как он с Александром Сергеевичем-то так обращался? Вот, и я когда вот для улыбки скажу, что я когда там слово об этом говорил, говорю, что Александр Сергеевич действительно наше все. Он начал анекдотическую культуру России, начал Александр Сергеевич. Он ее в совершенном расцвете представил. Он стал поводом к анекдотам и сам сочинял их блестяще, сам воспроизводил. И что бы были мы с вами без Александра Сергеевича Пушкина, без Ленина, без Василия Ивановича Чапаева, без Чукчи, наконец.
Ну да, и, вот можно, и можно перечислять там, вплоть до Брежнева.
Да, без Чукчи, наконец. Вот это вот то, что стало Александр Сергеевич, было в начале. И, конечно, все, что чем ты занимаешься, когда ты живешь 120 километров от Михайловского, ты чувствуешь себя пушкинистом с самого начала. Тем более участник всех... Теперь уже, кажется, 48 пушкинских праздников.
Ух ты!
Уже можешь за деньги показывать. Я был на всех. Вот это вот. И это, конечно, когда на твоих глазах и развивалось. О Семене Степановиче можно делать передачу за передачей, день за днем, потому что это рассказы неисчерпаемые. То, что он придумал. Пушкин жил в сельце Михайловском, как не жил нигде в России, как не жил в Петербурге, в Москве, в Кишиневе, в Болдине. Он жил в Михайловском, потому что Семен Степанович там жил. Потому что он жил так органично и естественно. С утра вставал, говорю, приходил к Александру Сергеевичу в кабинет, спросил, ну что, Александр Сергеевич, по-моему, тебе тут солнышко тут попадает. Я сейчас вот эту задвину шторку немножко, чтобы тебя не слепило. Листок-то как лежит, смотри, как отражается. Уберу. Кажется, разговаривал с ним, как он... Я это слышал в самом порядке жизни, дома, улицы, всего на свете. Он везде жил с ним с такой органической свободой, что когда все, говорю, возражали, что вот... Как же вы можете, прежде корили Семена Степановича, не было этого при Пушкине, не было вот этого. Я всем говорю, не было, потому что Александр Сергеевич был молод и дурак, а сейчас набегается в Петербурге, приедет, а у него это уже есть. И он поцелует Семена Степановича в сахарные уста и скажет, спасибо, брат, за это сделал. Вот так они согласно чувствовали одно сердце.
Вопрос такой, знаете, вот буквально двумя словами, может, вы ответите, что такое Пушкин сегодня все-таки? Как наши, знаете, всякие фильмы, все, это наше все, это не наше все, это до постмодерн, это постпостмодерн, это Пушкин вообще уже надоел, а может быть даже он основа всего, и это икона всего. Ну, что он для нас сегодня?
Я не знаю, у меня последняя книжка вышла как раз. «Пушкин на каждый день» она называлась. Угу. Вот. Я пытался бы об этом сказать, потому что там не только о Пушкине, там речь и о Платонове, и о Твардовском, о Бунине, о том угодно все. Мы Пушкин все, он в самом деле наше все. Это странно сказать. Когда сегодня будете читать его, прочтете, случайно откройте, придите, прочитайте «Выстрел» какой-нибудь, что-нибудь из повести Белкина. Вы вдруг поймете, у вас холод начнется по смене или «Капитанскую дочку». Когда патриарх говорит, что же вы все время на православном кинофестивале одних попов все показываете, скоро изжогу будут вызывать они на экране. Вы попытаетесь понять духовное пространство. Вот в «Капитанской дочке» слово «Бог» может ни разу не употреблено. Это самая православная книжка в истории русской литературы. И когда сегодня читаешь, поверьте, что вы откроете сегодня «Капитанскую дочку» или хотя бы тот же «Выстрел», вас будет нельзя оторвать.
А вот я хотел бы вспомнить, чтобы мы успели об этом сказать, о том, что вы еще не только литература, для вас еще искусство, конечно, видимо, с юных лет очень важно. Юрий Селиверстов, неожиданно ушедший из жизни, на мой взгляд, великий художник-график, создавший портреты плеяды портретов великих русских религиозных философских мыслителей. Что вас с ним связывало?
Мы познакомились с ним случайно.
Большая Никитская, Москва. Да, очень многие люди у него собирались в его мастерской в советское время. Это была душа духовной жизни. Он был настоящий православный человек.
Мне пока удается каждый год открывать его выставки. Сейчас вот мы открыли последний в Звенигороде. И я смотрю, как смотрят его портреты. Как смотрит Леонтьев, как смотрит Данилевский, как смотрит Иван Санчелин или смотрит Соловьев. Они смотрят все жестче, все тревожнее, все вопросительнее. Спрашивают, что вы с нами сделали, господа хорошие, что вы сделали русская сама Россия с сегодняшней русской мыслью? Деятели вы ее? Это вот требовательность взгляда, она с каждым годом только нарастает. Это вызывает совершенно изумление. Думаю, что же такое? Вроде обычный портрет, но портрет наполняется этой грозной требовательностью, все большей к русскому сердцу. Почему мне и хочется устраивать эти выставки? Прежде всего, с выставкой портретов, а не только сюрреализма. С тем, чтобы мы вспомнили, что мы русские люди, дети огромные мысли. Мы на самом деле забыли, как мы сегодня не клянемся и в православных каналах, на самом деле далеко ушли от того, что было прежде, той целостной, действительно, русским самосознанием в своей глубине. Нас расточает мир, то, что происходит на улице. Нас расхищает. Но вот путь возвращения, мне кажется, что Юрий Иванович – это один из высочайших путей возвращения к лону родной мысли.
Замечательные слова, Валентин Яковлевич. Надо вспомнить, что мы русские, и надо возвращаться домой. Это пожелание от Валентина Яковлевича Курбатова, писателя, который пришел сегодня к нам в гости, члена Президентского совета по культуре. И мы очень рады нашей встрече и надеемся, что мы продолжим наш разговор. Спасибо.
Спасибо. Thank you.